Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов.
Кто только раз увидел Сахалин, тот не забудет это до седин. В тумане голос судов и сопок дикий покров, лавину снега в тайфун, звучание искренних струн.
Романтическим предстает остров Сахалин в песне Алексея Баяндина. В жизни же больше прозы. На Сахалине я не был 10 лет. Тогда на губернаторских выборах переизбирали главу области Игоря Фархудинова. Сейчас глав регионов назначают, а 12 декабря здесь создавалось впечатление выборов депутатов областной думы. Губернатор Фархудинов, человек, обещавший жителям островного региона жизнь не хуже, чем в Кувейте, за счет многомиллиардных доходов от нефтегазовых проектов погиб при аварии вертолета. Но хоть дело его и живет, нынешний Сахалин и Курилы отнюдь не напоминают Эмираты. Нефтяные гиганты Эксон, Роснефть и Газпром создали примерно 6 тысяч рабочих мест, завезли около 3 тысяч филиппинцев, проложили газопровод с севера на юг острова, построили современный завод по сжижению газа. Недавно остров Сахалин стал полем битвы. Компанию Shell с помощью экологических претензий тогдашнего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя заставили продать Газпрому свою долю в проекте Сахалин-2. Но этот конфликт, как заметила замруководителя организации «Экологическая вахта Сахалина» Наталья Лисицына, природе пошел на пользу.
Большая часть трассы уже рекультивирована. Но недавние проверки, вот мы в сентябре ездили, выезжали наши представители на трассу трубопровода, и, в общем-то, эти проверки показали, что все-таки на многих участках еще проблемы остаются. Где-то уже началась эрозия, где-то овраги. В период строительства оказывалось большое воздействие на реки, и это действительно имело место.
С приходом нефтянки в Южно-Сахалинске открылись новые рестораны, гостиницы, казино, магазины. Подскочили не столько зарплаты, сколько цены, они выше московских. Поднялась в разы стоимость жилья, появились автомобильные пробки. Ну вот вы выезжаете за пределы Южно-Сахалинска, и где через сотню, а где через полсотни километров проезжий асфальтовый тракт заканчивается, превращаясь в страшно разбитую тяжелыми грузовиками грунтовку, как на Углегорск, где вдоль дороги вы увидите брошенные здания, неработающую шахту или порт без рыбацких кораблей, встретите скучающих в разгар дня без дела людей. В общем, в Сахалинской провинции все та же разруха и запустение. Налицо реальные контрасты жизни. От новодельного, сияющего чистотой, построенного после землетрясения микрорайона Невельска, до хибар Красногорска и Ясноморска. С этой реальностью резко контрастировали яркие плакаты, размещенные повсюду как социальная реклама. Они сообщали жителям Сахалина 8-летней давности новость. Оказывается, на их земле начинается 21 век. Аналогичная уже предвыборная агитация с символикой партии «Единая Россия» и с суровым вопросом «Кто против?» размещалась и в газетах, и на фонарных столбах, и на телеканалах региона, где в большей части новостных сюжетов в качестве непременных героев выступали кандидаты «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу. Авторами столь актуальных плакатов стали заезжие политтехнологи во главе с советником губернатора Георгием Ивановым. Пользуются они доброй ненавистью сахалинских журналистов, поскольку тех достали хамоватые пиарщики, взявшие на себя роль цензоров. Новый губернатор Сахалина Александр Хорошавин возглавил список «Единой России» от компании, расписывавшей чудеса 21 века, разумно дистанцировался. Он в эти дни вместе с несколькими замами планово объезжал муниципалитеты, ни слова не говоря о выборах или о «Единой России». Деловой визит, обсуждение бюджета, выделение дополнительных средств на школы и ЖКХ. Формально никакого нарушения закона. В один день губернатор открыл сразу 5 зданий разных ведомств и служб, построенных в Невельске на средства, выделенные после землетрясения, разрушившего 2 года назад город. Замечу, что сам видел сносимые блочные пятиэтажки, новую набережную и отличные дома-таунхаусы. Всего люди получили около 1500 квартир. А вот на свежевыметенной центральной площади Углегорска к зданию администрации подошли недовольные горожане. Ругали муниципальную власть и мэра Леонида Осипова.
Куда обратиться? Вот сделали трассу. Я сам на монтаже 20 лет проработал. Дали энергомонтаж. 3 месяца трубы привезли, валяются. Я говорю ему, воруют трубы. Пошел дождь, ветер, стали кудронить. По какой технологии? И в воду. Как не знаю, Иосиф Виссарионович. Но на Магадане эти товарищи однозначно бы оказали. Причем своим ходом.
Делали трассу, теплотрассу. Не закрыли ее, стоит открытая. А говорят, что уже отчитались на 100%. Они трасса открытая. Да мы писали. Бесполезно. Вот так вот идет замкнутым кругом здесь у нас.
И вот с ними разговариваешь, и думаешь, или он деспот? или дебил, или хамила.
Дом признали аварийным, падает, а никто ничего не делает.
Иосиф Виссарионович был бы, он нашел их крайними. Все были бы в бухте Нагаева, блядь.
И вы тоже, за длинный язык.
Совершенно однозначно. У меня дядя в 37 году в Котласе жили. Он свел пшеницу за границу, картошку на вино колхозника Микину. И он пришел в 47 году. Я не видел у человека ногти, как у лошади, у животного. Он сам был габаритный, но юморист был, может, я в него. Но, по-видимому, там ему дали пшеницу за границу. Как он вспомнил бухт-амбарчики. А я вспомнил бухт-амбарчики. Я морячил немножко. Не знаю, где это Нагаева, где бухт-амбарчики. Я понял. Вот они мне и говорят, ты бы давно получил. Я говорю, я знаю прекрасно. Нет, он, конечно, хорошего ничего не сделал, это однозначно.
Перед публикой появился сахалинский губернатор, и беседа с Александром Хорошавиным пошла у обиженных почти что без крика.
Как вы говорите, 42 года ничего не делали.
Я работал,
за один год мы сильно не сделаем. Но
пережили,
мы будем работать.
Тяжелые времена, сейчас немножко стало полегче.
Вы не расстраивайтесь, мы сейчас понимаем.
Не шутите,
вот я вам,
пережили.
Вот я вам скажу так.
Что, значит, хорошо жили, что ли?
Мы сейчас очень много денег.
Вот они, генералы, сейчас скажут.
Мы отремонтируем капитально все больницы, вы же ходите туда, лечитесь. Насытим оборудование, мы купим. Или скорой помощи. Мы начали заниматься школами. Сейчас в школы полностью купим новую мебель. Во все школы Сахалинской области.
Хорошо,
вот. Начали вот на пятую школу, допустим, как вот если в Углегорск. На следующий год предусмотрели деньги, пластиковые окна начинаем ставить. Мы для учителей очень много делаем, зарплату поднимаем. Для пенсионеров стараемся. Но вот с жилищным фондом, с коммунальными проблемами, они копились не один год. Вы сами говорите, 42 года никто ничего не делал.
Ничего не делал.
Поэтому вот сейчас, ну дайте нам вот, сейчас мы начинаем раскручивать вот это вот стоячее болото, вот это, разминать. На следующий год надо сначала, прежде всего, снести к чертовой матери то, что у вас вот стоит пустое. Там ребенок у вас погиб. Поэтому вот это вот надо вычистить город от хлама, от мусора. Дороги сделать и заниматься домами, фасадами, подъездами.
К этому товарищу я ходил. У нас два года фекалии бегут в подвал. Света нету на площадке.
С 2000 года я добивался, своими силами мы начали это все делать, добились, признали аварийным. Губерния будет что-то оказывать?
Значит,
помощь
мы сейчас, я не знаю, вот как по Углегорску, там детали, опять же, вот Леонид Михайлович будет решать, но мы выделяем деньги на строительство нового жилья во все муниципальные образования. Начинайте строить. Все, забудьте уже про 90-е годы. Да. Все, мы начинаем строить. Уже от синдрома обиженных надо уходить, надо начинать строить, надо возрождать все, как было и как и достойным, чтобы.
Разговор между начальством и посолом и народным населением состоялся вроде бы на одном наречии, но почти как между инопланетянами. Главе Сахалинской области несколько легче, когда он общается с прессой или с местной элитой, рассказывая о том, что бюджет Сахалина вырастет за счет нефтегазовых проектов.
Если говорить о поступлении денег от шельфовых проектов, то доля этих денег в областном бюджете увеличивается постоянно. И мы вот на следующий год прогнозируем объем шельфовых денег в размере 40% от всего нашего бюджета. Ну, бюджет у нас там будет 42 примерно миллиарда.
В ответ коммунисты убеждают народ, что федеральный центр забрал у Сахалина нефтедолларовые миллиарды. Говорит второй номер списка КПРФ Валерий Белоусов.
Сахалинская энергия платит роялти. Ну, это так называемый налог на недр. 6% от реализуемой ими продукции. Эти 6% до 2005 года делились так. 60% шло в региональный бюджет, 40% шло в федеральный бюджет. Буквально в конце 2004 года закон о разделе продукции, на основании которого это осуществлялось, был изменен. Наша администрация почему-то его поддержала. Теперь по нефти Сахалинская область получает только от этих роялти, от этих 6%. 5%, а 95% идет в федеральный бюджет. А по газу, в основном мы газ будем поставлять. Вот построен завод СПГ в пригородном Корсаковского района. По газу все 100% идет в федеральный центр. То есть у нас получилось очень много выпадающих доходов.
Теорию ограбления Сахалина даже назначенный Москвой губернатор Александр Хорошавин не может игнорировать.
Мы полагаем, что вносить изменения в бюджетный кодекс – это непродуктивный путь. Поэтому сегодня мы работаем с федеральной властью и находим поддержку, понимание и на уровне депутатов, на уровне правительства о том, что Сахалинской области надо возмещать потерянные деньги по налогу на имущество и по налогу на добычу полезных ископаемых. Это порядка там, 4-5 миллиардов в год. Деньги серьезные, большие, но понимание о том, что этот вопрос надо решать, у федералов сегодня и есть. Я думаю, что мы в ближайшее время этот вопрос решим.
Член партии «Справедливая Россия» Сергей Пономарев не верит в подобные чудеса.
Мало кому известно, что один из губернаторов Сахалинской области, то соглашение, тот договор, который был заключен еще в 96-м году с президентом Российской Федерации, он его отменил ввиду достижения целей этого договора. То есть мы с одной рукой сами подписывали сами себе финансовый смертный приговор, а теперь нижайше просим то, что нам должно было принадлежать по праву. И это сделал избранный губернатор. А что говорить о назначенных, которые только и могут что просить, потому что они винтики этой системы.
Нефтяные деньги прошли мимо большинства жителей Сахалина, объясняет коммунист Валерий Белоусов.
Недавно я проехал по северу Сахалинской области, был в поселках Тымовского района, Александро-Сахалинского района, и вы знаете, слезы наворачиваются на глаза, когда заезжаешь, допустим, в поселок Мгачи, где стоял самый большой клуб у нас на Сахалине, он напоминает древнегреческие развалины. Огромная школа, учится совсем мало учащихся, там была шахта, шахту закрыли, население, часть уехала, и поэтому целый микрорайон с пятиэтажек стоит, без окон, без дверей, и вот это наблюдается во многих поселках. Заезжаешь в поселок Аргипаги, был совхоз, вот эти фермы, где раньше животные были, крыши на полу валяются, людям даже работать негде. И вот только благодаря тому, что сейчас тут шельфовые проекты осуществляются, какая-то активность населения проявляется. Есть рабочие места, но ведь после того, как в этом году заканчивается шельф, прекращается строительство вот этого трубопровода, фактически освобождается очень много людей. А чем они будут заниматься? А новые проекты, ну они в проекте, новые проекты. А вот проекты Сахалин-1, Сахалин-2, они заканчиваются в плане строительства. Будут только направлены на выкачивание природных ресурсов. И поэтому сейчас проблема, это озвучено даже администрацией области, потому что те отрасли хозяйства, которые были раньше развиты на Сахалине, благодаря которым вообще мы жили раньше, это лесная отрасль, все по нулям. Рыбная отрасль, только прибрежное рыболовство осталось. Уже в океан нету кораблей, чтобы выводить даже. Шахты, угольная промышленность. Раньше шахты работали, сейчас шахт не осталось. Одна шахта.
Спроса нет на уголь?
Спрос есть на уголь. Делаются попытки вообще уголь с материка даже завозить, вы понимаете? Сейчас стараются открытым способом то, что на поверхности быстренько собрать, все кончится, и специалистов не остается.
Александру Хорошавину приходится вести контрпропаганду. Зарплаты бюджетников, говорит губернатор, растут.
В бюджетной сфере это та сфера, за которую мы впрямую отвечаем. Мы решаем вопросы средней заработной платы. По Сахалину она составляет сегодня порядка 32 тысяч рублей. По полному кругу предприятий. Средняя заработная плата в бюджетной сфере составляет порядка 22,5 тысяч рублей. Средняя заработная плата врача от 45 до 50 тысяч рублей. Средняя заработная плата медсестры порядка 22-25 тысяч рублей. Средняя заработная плата преподавателя в школе порядка 25 тысяч рублей.
Даже в первых рядах зала, где сидело Углегорское районное начальство, начали недоуменно переглядываться. Зал просто зашумел. Губернатору пришлось повысить голос и пообещать строительство социального жилья, дорог, в том числе железнодорожной ветки в порт, откуда уголь пойдет на экспорт без рейдовой перегрузки.
С Владимиром Ивановичем Якуниным мы намерены в первую очередь обсудить вопрос. Это строительство железнодорожной ветки между Углегорском и Ильинским. Как составная часть островной энергетики, это Южно-Сахалинская ТЭЦ-1. Она будет переводиться на газ, поэтому высвобождается порядка миллиона тонн угля, который надо будет привезти в порт и продать в основном на экспорт или отправить в другие регионы. Для этого нужна железная дорога. Кроме того, этот вот миллион угля, раньше его перевозили железнодорожники на электростанцию, на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Теперь вот надобность в этом отпадет по мере газификации электростанции. А железнодорожникам нужна работа. Вот этот уголь им надо будет возить в порт для того, чтобы он потом вот отправлялся либо за границу, либо в другие регионы Российской Федерации.
Недовольным беспорядком на угольном предприятии и развалом ЖКХ глава областной исполнительной власти сообщил, что своих директоров надо приводить в чувство с помощью профсоюзов, а народу сказал, мэров надо выбирать с умом, а то не видать муниципалитету новых дотаций.
Вот вместо того, что, уважаемые коллеги, там митинговать, это ваше право, я не в упрек. Я к слову, не, я не вам, я вообще... В принципе, вместо того, чтобы митинговать и писать в ООН, надо разобраться со своей властью. Как это так? Человек, которого вы избрали, бросил заявление и ушел. Кого вы избрали? Тому, кто языком красивее имели.
Как всегда, правда, когда доходит до конкретных цифр, остаются вопросы. Раздавая свыше деньги, способна ли губернская власть проверить, что с ними сделают? Про коррупцию, откаты и отсутствие контроля, расцветшие при прежнем губернаторе Иване Малахове, любят поговорить коммунисты. Говорит первый секретарь обкома КПРФ Светлана Иванова.
Предыдущий губернатор Малахов, против которого мы, вот, коммунисты, выступали, он создал команду, из которой 4 человека были привлечены к уголовной ответственности, а один из них, Осипов, первый вице-губернатор, кстати, которым были доверены вот эти проекты. Он как раз проходил по заказному убийству офицера российской армии. Можете представить, такой человек во власти. Его, оказывается, где-то ищут, а он, собственно, никуда не терялся, он еще и работает на такой высокой инстанции. Вот она наверху. Сегодня сложилась такая система, такая команда, при которой, конечно, небезопасно просто там напросто всем остальным.
А естественно, люди не остались сейчас?
Нет, люди уже эти, естественно, не работают, нет уже и губернатора. Надо сказать, мы били тревогу, обращались в Генеральную прокуратуру и к президенту по этому поводу, что происходит такое сегодня во власти Сахалинской. Ну, вот произошла смена. Поэтому, в принципе, конечно, вот это вот тот показатель, когда срастается все вот там наверху, это очень опасно. Сегодня, по крайней мере, есть тоже моменты, когда мы видим, как говорится, то в городе у нас и привлекают к уголовной ответственности. И сегодня процесс-то идет и дальше. Может быть, сегодня не сгруппировались они так вот воедино, такое количество сразу людей. Они один за другим на них возбуждались уголовные дела, их вынуждены были отстранять. Но мы слышим то там, то здесь продолжение этой истории. Наверное, оно более в закрытом режиме просто протекает и все.
Депутат Сахалинской областной думы Отин Ха объясняет, почему в регион плохо идут инвестиции. Например, из Японии.
Японцы же видят сегодня, например, Южно-Сахалинский, например, Сахалин Саппоро построили, наши отобрали. Санту Саппоро построили гостиницу японцы, совместно предприятие. Опять же, наши разобрали. Они еще, японцы, не понимают таких вещей. Они прекрасно это понимают. Если у японца есть нормальные финансовые средства, зачем ему вкладывать в Россию?
В отличие от коммунистов, фактический лидер списка эсеров Сергей Седов не был резок и мягко журил власть.
Сам работал и в море, и капитаном работал, я просто знаю. При мне у нас было 360 судов и, грубо говоря, 5-6 крупных компаний. То есть был единый центр управления, любая компания способна была выставить экспедиции. Что мы сделали потом? Мы сделали 650 компаний на те же 360 судов. А все переориентировались на валютоемкие, на краб. В результате мы сегодня практически не способны выйти полноценной экспедиции, появится и Вась, то Сахалин и Камчатка вряд ли смогут организовать полноценные промысловые экспедиции по массовому вылову вот этого сырья. Краба легче всего, да, выставил порядки, взял, тут же продал, хотя там какой демпинг цен произошел. Если цена доходила до 15 тысяч йен за килограмм пред Новым годом живого краба, то сегодня более 500 йен цены нет. Самое смешное, что в Японии на рынке Цукидзе, как была в те года цена, так она и осталась. То есть демпинг произошел на уровне приемных вот мощностей Ваканая и все прочее, вот это Хоккайдо. В результате, тот же Ваканая, когда я был в 90-х годах, это была деревушка. Сегодня это мегаполис. Вот те деньги, которые мы упустили, вместо того, чтобы развить свои прибрежные города, мы их отдали туда. Возрождение рыбной промышленности, на мой взгляд, это чисто федеральная задача. Что вообще нужно научиться доверять своим людям. Ведь за счет чего выигрывали японцы? Я вот сам был капитаном. Либо я взошел в наш порт, где, во-первых, отстоишь на рейде, во-вторых, как тебя еще встречали по-хамски, да еще дерут весь пароход. Или там приходишь, у тебя 15 минут оформления. Ровно, минута в минуту. Небольшие платежи за стоянку. Тут же снабжение водой, провиантом, всем прочим. Вот где конкурентно японцы нас обошли. Мы должны там создавать условия для того, чтобы везли к нам рыбу. Не от нас, а к нам. Принудительно. Ну, можно заставить, но никогда принуждение не будет работать. То есть мы должны, в первую очередь, создать условия.
И власти, и оппозиционеры на Сахалине сходятся в оценке проблемы Курил. Москва взялась финансировать федеральную программу освоения региона, но по очень странной схеме, замечает пресс-секретарь губернатора Алексей Баяндин.
А нам по программе, федеральной программе развития Курил деньги поступили в объеме еще только 40% от того объема сегодня годового. Их надо освоить там уже к 1 декабря или когда там отчитаться за освоение. Если они поступят в ноябре, кто их освоит? А в этом году такое положение. Если не осваиваете, значит деньги уходят на сами ТАТЭС.
Экс-депутат, член «Справедливой России» Сергей Пономарев убеждает.
Федеральная программа исполняется, но с финансовым напряжением. Финансирование, как правило, открывается лишь со второй половины года. Это строительство жилья, оно крайне необходимо, ведь из-за неуверенности в завтрашнем дне курильчане не строили собственного жилья десятилетиями. Поэтому нужно создание областного органа по управлению курильским направлением деятельности.
А как с транспортным сообщением?
Очень плохо. Транспортное сообщение решал Минморфлот. Была трасса Владивосток-Корсаков-Петропавловск-на-Камчатке с заходом на Курилы. И было федеральное датирование этих пароходов, которые туда шли. Эта задача, она легла на плечи области. И мы датируем те теплоходы, которые идут туда. Это сотни миллионов рублей ежегодно. Датируем и авиаперевозки, которые осуществляются на Буревестник. Там явно нужно строительство другого аэропорта в другом месте, потому что по погоде это крайне неудобный бывший военный аэродром. Когда-то и федеральный бюджет поучаствует фактически в этой федеральной дороге Корсаков, Южно-Курильск или Курильск.
Лидер Сахалинской справедливой России Сергей Седов считает, что центр проблем Курил сам не решит.
Денег, в принципе, заложено много. Но вопрос в том, что как идет освоение, это как раз опять вопросы коррупции и эффективности освоения средств. Проблема именно вот контроля за этим. Здесь надо ужесточать меры по борьбе с коррупцией. Я сам был на Курилах, я с болью смотрел на эти вещи. Еще с советского времени остались размахи. Вот школу так на огромное количество мест. Мне сказали, что поставить компактные, сейсмостойкие. Вот это опять то, что вот эти вещи делаются издалека, с центра. Курильчанам тоже, говорится, все-таки, чтобы народ почувствовал, что от него зависит. Чтобы у него была возможность вот это контролировать. Но народ, население должны иметь формы контроля. Курилы считаются собственностью Российской Федерации, то и федерация должна работать над этой программой. Пусть она будет морская, но федеральная трасса. Тогда обеспечение на них, а обслуживание на нас. Здесь и федерация должна все-таки призадуматься, что концентрируя все деньги у себя, потом нам выдавая, надо все-таки больше самостоятельности давать субъектам, потому что субъекты уже вырастают из коротких штанишек. Это же благодатнейшие места. Если мы их потеряем, это будет страшно. Самые богатые рыбные запасы это там.
Кажется, кому как не ура патриотам разбираться с курильской программой, но жириновцам как-то не досуг. Список ЛДПР в Сахалинской области возглавлял сам Владимир Жириновский, так и не доехавший до островов. Второй номер партсписка ЛДПР Василий Шадрин не расстроен.
Владимир Вольфович Жириновский просто после того, когда посетили ряд видных политических деятелей под эгидой «Единой России», на черный пиар, он говорит, да не поеду я туда, пусть они черный пиарятся, если меня изберут, он готов приехать работать.
На счету у жириновцев Сахалина, мое мнение, лучший предвыборный плакат 2008 года. 5 длинноногих модельных красавиц, прикрыв прелести надписи ЛДПР, призывают «Выбери меня». Василий Шадрин считает, что ставка на политичность разумна.
Я вас хочу заверить, что это девушки ни в коем случае не обнаженные. Вот это не обнаженные девушки, это просто девушки, они, конечно, одетые там за баннером, все остальное у них одето. Можете в этом не сомневаться. Народ устал от политических лозунгов.
Программа партии ЛДПР для Сахалина не стоит обсуждения, поскольку ее заменяет слово «вождя». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».